Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Яблоневый двор».
Неужели мальчик умер? Неужели он был убит? Дети на этом дворе столько раз переносили еще более жестокие побои. Вероятно, он был только испуган и не вставал, чтобы избежать вторичного удара. «Бог да простит вам, Джеффри!» — закричал резкий надорванный голос из одного окна. Это был голос старой ветошницы, которая слушала гимн Алика и вспомнила о днях, когда она была молода и верила в Бога. Джеффри не отвечал ей проклятием, как обыкновенно. Он подошел к распростертому мальчику и бережно дотронулся до его плеча. «Вставай же!» — сказал он. «И ступай отсюда! Я не ударю тебя более!» Но Алик не шевелился. Алая кровь струилась из его виска и покрывала его белокурые волосы и бледное личико. Джеффри при виде этого почувствовал какое-то странное ощущение ужаса и горя. И у него было когда-то собственное дитя, и единственное существо, которое он когда-либо любил. И ему казалось, будто Алик был этим сыном его. Он наклонился, поднял его осторожно и снес с солнечного припека в свою комнату, между тем, как все соседи толпились у двери, не смея войти. «Я не имел намерения сделать это», – бормотал про себя Джеффри, кладя мальчика на свою жесткую постель. «Бедный ребенок! Неужели он умер?» Сердце Джеффри упало, и руки дрожали, когда он говорил это. Он был трус, как большая часть жестоких людей. И мысль о последствиях, если бы мальчик был действительно убит, наполняла его ужасом. Но кроме этой тревоги, в нем замешивалось чувство истинного огорчения и жалости. Все более и более Алик напоминал ему тот день, когда он в последний раз глядел на бледное лицо и окоченевшее тело своего собственного, умирающего ребенка, которого он потерял, прежде чем погрузился в грязь порока. Можно было вернуть эти последние 10 минут, если б этот мальчик мог опять стоять против его двери. Он оставил бы его петь столько, сколько ему угодно, лишь бы он снова открыл свои глаза и взглянул ему в лицо. Никто из соседей не отваживался до сих пор переступить порог его двери. Но теперь вползла в нее старая ветошница и наклонилась над постелью с разбитым кувшином воды в руках. Джеффри взял его у нее и поднес к губам Алика, но тот не проглотил ни одной капли. Сердце его падало все более и более, и ужас все сильнее овладевал им. Он слышал, как толпа роптала у входа, говоря, что мальчик умер. Раздавалось одно ужасное слово. Оно произносилось шепотом, но долетало внятно до его слуха. Слово это было «убийство». В это самое время толпа раздвинулась надвое, чтобы пропустить Джорджа Ланкастера, который бросился сквозь нее, мучимый неизвестностью и страхом. Он оттолкнул Джеффри и опустился на колени перед своим ребенком, не проронив ни одного звука в течение минуты. «Господи, помоги мне!» – прошептал он наконец. Потом поднял голову, и лицо его было так же бледно, как лицо Алика. «Пошлите скорее за доктором!» – сказал он. «За ближайшим, которого можно найти!» С полдюжины гонцов побежали исполнить это поручение. Джеффри прокрался в угол и сел, опершись локтями на колени и опустив голову на руки, как бы в оцепенении. Но прежде чем доктор успел прийти, Алекс заговорил тихим, испуганным голосом, ясно раздавшимся в комнате, в котором находились только его отец, Джеффри и бедная ветошница. «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я», — сказал мальчик и продолжал твердить слова эти до тех пор, пока Джеффри невольно стал повторять их за ним. Доктор пришел и покачал серьезно головой, осматривая рану и прислушиваясь к однообразному бреду Алика. До сих пор Джордж Ланкастер не задал ни одного вопроса. Едва ли они и были нужны ему, так как он легко мог догадаться, как все это случилось. Внутренняя борьба, происходившая в нем, была теперь сильнее, чем когда-либо. Прав ли он был, позволив ему идти одному к этим негодяям? Мог ли он довериться им? Но еще за час перед этим это казалось ему и благоразумным, и справедливым, когда столько товарищей уверяли его, что даже Джеффри не решится напасть на такого ребенка, как Алик. Он молился долго и горячо, прежде чем решился дать свое согласие. А теперь, если он потеряет своего мальчика, что станет он делать? Должен ли он был арестовать Джеффри в ожидании дальнейших событий? Доктор расспрашивал, каким образом была нанесена рана. Что должен был он отвечать и делать? «Я ударил его», – пробормотал Джеффри. «Но я никак не думал, что выйдет так плохо. Если он убит, то ведите меня в тюрьму. Мне жаль, что это случилось. Если вы оставите его здесь, то мы сделаем все, что возможно. И на дворе у нас будет так же тихо, как в больнице». «Оставьте его лучше здесь на несколько часов», — сказал доктор, оглядывая непривлекательную комнату. «А этого отдайте под стражу, господин Ланкастер. Он стоит этого». «Нет, еще нет, нет», — отвечал Джордж Ланкастер. «Мне нужно подумать об этом». «Есть ли опасность, доктор?» «Более опасности, чем надежды», — возразил доктор. Но через 6 часов я буду в состоянии дать вам решительный ответ. Уходя, он дал подробные наставления насчет того, что должно было делать в его отсутствии. Джеффри, снявший свои толстые сапоги, тихонько подошел к постели и посмотрел на Алика, продолжавшего все твердить. «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я». «Зачем?» — повторяет мальчик беспрестанно эти слова, — спросил Джеффри. «Потому что он знает, что они истины», — отвечал Ланкастер. «Они истины для всех, Джеффри, и для вас, и для него, и для меня». «Нет, не для меня», — возразил Джеффри, направляясь к двери. А губы его повторяли бессознательно. «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я». Он вышел во двор и затворил за собой дверь. Толпа расступилась, предполагая, что он желает скрыться. Но подобная мысль была далека от Джеффри. «Теперь», — сказал он шепотом, «если кто-нибудь из вас вздумает произвести здесь хоть малейший шум, я переломаю ему все ребра. И если ребенок заплачет, я не пожалею и его. Ступайте все прочь, все до одного, и сидите или по домам, или по улице. Но чтоб здесь шума не было. Слышите вы?» Джеффри подождал, пока все разошлись, кто на улицу, а кто в собственное жилище. И тогда только возвратился к себе. Он не чувствовал в себе силы бежать, хотя рассудок и говорил ему, что скрыться было бы благоразумнее. Джордж Ланкастер сидел возле сына и от времени до времени говорил ему что-то тихим, успокаивающим голосом. Но Алик не приходил в себя. Джеффри не сказал ни слова. Он прокрался снова в свой угол и сел, облокотясь головой на руки, устремивши взоры на бледное личико, лежавшее на его постели, и повторял за Аликом: «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я». Тяжела была эта ночь и для Джорджа Ланкастера, и для Джеффри. На дворе не слышно было ни звука, и только изредка раздавались чьи-то осторожные шаги. Никто из них не спал. Чуткое ухо Джеффри было все время настороже, прислушиваясь к каждому звуку голоса Алика, и вереница смутных мыслей копошилась в его мозгу. Повесят ли они его, если мальчик умрет? А если он не умрет, посадит ли Ланкастер его в тюрьму? Он, бывало, всегда хвастался тем, что ни разу не сидел в тюрьме, какие бы ни были его преступления. За этот поступок, если мальчик останется жив, ему придется посидеть 3 месяца, а, пожалуй, и более, так как мальчик ничем не вызвал его удара. В конце концов, не лучше ли будет нарушить свое слово и скрыться, пока есть время? Но он все медлил до тех пор, пока сероватый свет утра забрезжил в неуютной комнате. Алекс спал в продолжении 2-3 последних часов, и рука его лежала в руке отца, не сводившего с него глаз. Джеффри также впал в какую-то полудремоту, как вдруг он был разбужен тихим голосом Алика, таким тихим, что менее утомленное ухо не могло бы даже уловить этого шепота. «Отец», — говорил он, — «ты простишь бедного Джеффри?» «Трудно сделать это», — отвечал отец. «Но он не знал, что творил», — продолжал Алик. «Мы должны простить ему. Ты знаешь, мы должны. Мы должны». «Тише, тише, дитя мое», — сказал Ланкастер. «Успокойся и засни опять». «Да, я прощаю ему, как Господь прощает меня». Джеффри не мог долее дремать. Слезы, брызнувшие из глаз его, медленно катились по лицу. Другие нагоняли их, и, наконец, он закрыл лицо руками и заплакал так горько, как плакал только тогда, когда потерял единственного своего сына. Первой мыслью бедного мальчика было простить его. Этого он не мог перенести. Если б только он выздоровел, он не мешал бы ему приходить и петь на дворе, сколько ему было бы угодно. Даже отец его мог бы приходить и проповедовать без всякой помехи. Он не смел молить Бога о себе. Но если б он попросил его о выздоровлении ребенка, может быть, молитва эта не оскорбила бы его. И вот Джеффри преклонил колени и шепотом стал молиться о выздоровлении Алика. Когда он поднял голову и хотел встать, он увидел Джорджа Ланкастера, стоявшего перед ним с протянутой рукой и улыбкой на измученном лице. «Позвольте, я помолюсь вместе с вами, Джеффри», — сказал Джордж Ланкастер. «Благодарите Бога за эти минуты. Будем теперь друзьями, ведь мы вместе с вами стерегли всю ночь моего мальчика. Можете ли вы простить меня?» — спросил он тревожно. «Вполне», — отвечал Ланкастер. «Вполне и добровольно, как Христос простил меня и как Он простит вас, если вы только попросите Его об этом». «Я очень дурной человек», — сказал Джеффри. В эту минуту дверь тихонько отворилась, и вошел доктор. Он взял Алика за руки и заботливо посмотрел в его спокойное личико. «Все исправно», — сказал он. «Не тревожьте его и не берите его отсюда до полудня, а потом мы перенесем его домой. Через несколько дней он совсем поправится». Джеффри все утро стоял у порога своего жилья, удерживая от шума и словами, и движениями всех входивших и выходивших со двора. Алекс спал спокойно и просыпался раз или два с полным сознанием того, где он находится, и со слабой улыбкой на губах, глядя в лицо отца, который сидел возле него, преисполненный радости и благодарности. «Завоеван ли теперь яблоневый двор?» — спросил Алик, просыпаясь в первый раз. «Да, он был завоеван. Сопротивлению Джеффри был положен конец.
За меня Христос страдал, за меня Он жизнь отдал, и за это жизнь свою всю Ему я отдаю. Научи, Спаситель чудный, как мне жизнь прожить свою, чтоб вещи твой подвиг трудный, помнять всю любовь твою.
Нам любовь Христос явил, нас далеких Он сроднил. Хочет Он, чтоб ты и я жили, как одна семья.
Добрый пастырь, как нам жить в любви Твоей, чтобы смысл Твои страданий возвести среди людей. Скоро снова Он придет, и к себе Он нас возьмет. Вечно будем жить мы с Ним, с Искупителем Своим. О, скорей приди, Спаситель, все мы ждем давно Тебя. Нас возьми в свою обитель, где царит любовь Твоя.
После обеда Джеффри попросил позволения перенести Алика на извозчика, который дожидался у входа во двор, и проводил его до дома Ланкастера. Дождавшись, пока Алика уложили в его уютную кроватку, он с минуту посмотрел на него затуманенными глазами и проговорил, наконец, голосом, дрожащим от волнения. «Ты вернешься к нам, не правда ли? И я позабочусь, чтоб никто не обидел тебя. Приходи петь к нам опять. Мне кажется, будто я все слышу, как ты поешь. Любит Иисус меня, это твердо знаю я. Приходи же поскорее». Алик не заставил себя долго ждать на яблоневом дворе, и на этот раз Джеффри все время стоял возле него и оберегал его. Через несколько месяцев вся эта местность совсем переродилась. Самые грубые и испорченные из обитателей ее покинули ее, оставив за собой тех, которые могли примириться с новыми уставами Джеффри, потому что Джеффри продолжал оставаться властителем двора. Старая ветошница сделалась одной из самых постоянных посетительниц миссионерства и поверила в существование Бога, как в дни своей юности. И это сделал этот маленький мальчик, сказал однажды Джеффри Джорджу Ланкастеру. Он стоял и пел, как ангелочек. И когда я увидел его, падающим замертво, мне казалось, что сам Господь Бог не в состоянии был бы вынести этого зрелища. И я бы не поверил этому, если б не услышал, как он шептал: «Отец, ты простишь бедному Джеффри? Он не знал, что творил». Эти слова навели меня на мысль, что, может быть, и Господь простит меня. Ведь Он знал, что я сделал это без намерения. «Да», — ответил Ланкастер, — «Спаситель наш молил о том же на кресте: «Отец, прости им, ибо не знают, что творят».
В стране Палестине Голгофа стоит, о ней вся вселенная знает, о битве Иисуса она говорит и взоры людей привлекает.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!